Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня Евгений Ковалев, учитель химии лицея номер 5 в городе Волгограде и руководитель Центра семейного образования «Русская классическая школа» Волгоградской епархии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот, как следует из представления гостя, мы сегодня поговорим на волнующую на самом деле тему об образовании. Я думаю, что у большинства слушателей радиостанции «Вера» есть дети, и все мы, родители, озабочены тем, чтобы у детей все было хорошо, не только в плане таком вот познавательном, не только в плане получения полезных знаний и навыков, и даже не только в плане приобретения, ну, какого-то кругозора жизненного, гуманитарного, эрудиции, а еще и чтобы среда школьная была осмысленной, в том числе и духовными смыслами наполненная. И поскольку это вот прямо по вашей части, вот об этом сегодня поговорим. Я даже приоткрою небольшой секрет нашим слушателям. У нас с вами есть общий знакомый, это протоиерей Игорь Фомин, хорошо нашим слушателям известный, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. И вот однажды мы с отцом Игорем в частной беседе тоже об образовании говорили, и вот отец Игорь приводил в пример, что «а я вот знаю учителя химии, сказал отец Игорь, которого вот спрашиваешь, а где вот духовные смыслы в программе химии там, 7 класса?» Ну, там же этого как бы нет, там же про другое все. И учитель отвечает: да, легко. Вот просто есть даже на поверхности, искать не надо. То есть любой элемент школьной программы при подходе определенного учителя как бы может конвертироваться в разговор о важном. В разговор не просто о прикладной науке, но о смыслах. Ну вот, и, как оказалось, имел в виду отец Игорь вас. Хотя тогда мы еще с вами были незнакомы. И я очень рад, что вот вы сейчас у нас на волнах Радио «Вера». Ну, вот это первый вопрос. Программы химии 7 класса, 8 класса. Где там духовно-нравственный смысл?
Ну, давайте начнем с того, что сейчас в основном в школах химия все-таки начинается с 8 класса.
Ну, я сейчас условно, да, сказал 8-го, вот. 8-го,
ну, 7-й, да. Класс – это пропедевтика, она тоже есть, это тоже есть даже учебники до 7 класса. Некоторые школы включают в учебный план в химии 7 класс. Вот. А в 8 классе это начинают все школьники изучать химию. А на самом деле... Действительно, химия, ну, на первый взгляд, никак не ассоциируется, может быть, так вот сразу, да, с духовно-нравственными какими-то понятиями. Я тоже хочу сказать, что, естественно, в общеобразовательных школах, может быть, не всегда удается в полной мере этот раскрыть компонент все-таки, потому что там несколько другие задачи ставятся, но сам потенциал предмета, он действительно имеет возможность выйти на духовно-нравственную тему. Но можно один пример, да, привести?
Можно не один.
Вот, один такой пример. Ну вот, мы изучаем таблицу Менделеева, да, мы все знаем такой фундаментальный закон естественных наук.
Вот сейчас у нас радио, у нас видео не снимается, но если бы это было телевидение, наши слушатели, зрители увидели бы, что вы сейчас в такой кофте, собственно, на которой принт таблицы Менделеева.
Да, 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 естественно.
Все элементы это... вот на рукавах, на плечах.
Да, это такая иллюстрация того, что, что ее обладатель – это учитель химии.
Да.
Вот. И если мы вспомним, так сейчас попробуем школьную химию, и все радиослушатели попробуют вспомнить,
то мы, сейчас заскрипят мозги.
То мы сейчас представим, что таблица Менделеева – это закономерность из рядов и столбцов. Ну, такая вот порядок элементов, который полагается в определенном порядке. Вот. И еще что нам нужно вспомнить здесь. Нам нужно вспомнить, что таблица Менделеева состоит из периодов и из групп. Группы – это как раз-таки столбцы. Вот. И сразу можно вопрос задать. Сколько этих групп в таблице Менделеева?
Я даже не буду сейчас пытаться вспоминать.
Их 8. Я напомню, их 8 этих групп. Вот. И... когда-то я задался вопросом, а почему их 8 в природе? Вот, ну, почему их не 9, да, почему их не 7? Там, на самом деле, если смотреть историю, вообще, как формировалась таблица Менделеева, изначально групп было 7, потом появилась нулевая группа, потом она трансформировалась в 8. И вот число 8, мы сейчас переходим на духовно-нравственные понятия, число 8. На самом деле 8 – это для химического элемента это завершенность. То есть химический элемент, который имеет завершенную электронную оболочку, я уж, извините, так несколько химических слов скажу.
Да, это очень интересно, прям вот воспоминания школьные.
Несколько слов скажу таких химических. Это элемент, который в принципе, образовывает химических связей, больше не может. То есть он как бы он завершил свой внешний слой, то есть он достиг то, чего он хотел достичь. А теперь мы, если осмыслим число 8 с точки зрения христианской эсхатологии, то мы вспомним, что есть замечательное такое творение Иоанна Дамаскина, которое называется «Точное изложение основ христианской веры», и там сказано, что Господь творил мир за 6 дней, 7-й день – это день покоя, а 8-й день – это день будущего века, это день завершенности. И вот, изучая таблицу Менделеева, осмысляя ее, да, то есть пытаясь понять вот эту закономерность вот этого мироздания, почему это так, мы же здесь не говорим, что мы открыли здесь и ставим точку. То есть, может быть, где-то это действительно и не так, но сейчас, на данный момент развития естественных наук, этот пазл складывается. 8 – это завершенность. Вот, пожалуйста, переход от таблицы Менделеева к эсхатологии, христианской эсхатологии. Я несколько раз на уроках с детьми на эту тему действительно разговаривал. Если не в 8 классе, где они пока что, может быть, не готовы, то в 11 были такие разговоры.
Какие были реакции?
Удивление было. Было всегда удивление, потому что, ну, как бы, сознание школьника, оно как бы не предполагало, что так можно вообще было, оказывается. Вот, вы знаете, я вам такой сейчас пример приведу, тоже интересный. Когда мы были недавно на лекции со своими 10-классниками в университете у себя в Волгограде, один из профессоров задал такой вопрос неожиданный: а дети, скажите, пожалуйста, а кто был первым химиком? Вот, и дети немножко растерялись, да, ну кто вот был первым химиком за, там, записанным, есть достоверные источники, дети, он говорит, хорошо, а какой праздник недавно был, а мы ходили как раз на Светлой Седмице, и кто-то один сказал, ну вот Пасха была, а почему Пасха, в честь чего, в честь воскресения Христа, а кто помнит, какое чудо первое совершил Христос? Превратил воду в вино. Так кто был первым химиком? Вот. И я просто сейчас пример привожу для того, чтобы понимать, что насколько иногда неожиданным заход. Вот я до сих пор не понял, почему профессор это сказал. Вот честно скажу, я к нему тогда не успел подойти. То ли это действительно была какая-то скрытая проповедь, неожиданная такая, что он через химию, а дети это вообще не ожидали. А когда, как Аристотель говорит, чтобы познать, нужно удивить. То есть, мне кажется, они запомнят этот пример. Вот то же самое и здесь. Чем неожиданнее поворот, тем он глубже врезается в память. И это открытие, оно дольше остается человеком. И, может быть, это то самое семя посеянное, которое даст потом свои плоды.
Но вам удается, вот, если угодно, в таком в здоровом смысле слова, такой проповедью заниматься, может быть, прикровенной в вашей повседневной работе? В школе.
Ну, вы знаете.
И нужно ли вот так вопрос ставить?
Я считаю, что это христианин, он не может не проповедовать. И это не значит, что мы должны где-то встать, на нас должны все смотреть. Это должна быть какая-то там, знаете, вот такая вот именно такая классическая схема проповеди, да? А на проповедь надо просто даже в поступках. То, как человек, как учитель реагирует на своих учеников, как он их прощает, как он умеет их любить. То есть это вся это, как вот Христос говорил, да, что вы должны себя так вести апостолам, что по вашим делам люди знали, что вы Христовы. То же самое и учитель. Он может не говорить ни разу, не сказать о Христе, но своим образом он может... Вот. А если говорить о каких-то речевых таких элементах, вы знаете, я очень люблю так вот невзначай в уроке произносить какие-то евангельские строки. Например, кто не собирает, тот расточает. Кто хоть быть первым, будет последним. Я понимаю, что я никогда не говорю, дети, сейчас я вам процитирую там.
Внимание, это, проповедь.
Да, внимание. То есть это становится неким таким, знаете, формой разговора, которая в какой-то момент, когда ребенок созреет до этого, он вспомнит и поймет, о чем шла речь. как, в принципе, как и Христос говорил, да, что не все, что он говорил, оно открылось сразу апостолам, открылось в свое время. Вот, поэтому, естественно, мне кажется, что учитель и может, и должен проповедовать, но это не должно быть вот такой навязчивой проповедью, от которой потом, ну, как бы дети просто разбегутся, потому что, опять я процитирую апостола Павла, да, что не вся пища, любая пища, она полезна в свое время, да, то есть нельзя сразу давать грубую пищу человеку, то есть он не готов. То же самое и дети, все разные, все с разных семей, с разным уровнем воспитания, с разным уровнем вообще религиозного мышления, оно у некоторых крайне такое, знаете, ну, примитивное вообще, то есть с ним нельзя так грубо сразу работать. Поэтому, вот, но нужно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Евгений Ковалев, учитель химии лицея номер 5 города Волгоград и руководитель Центра семейного образования «Русская классическая школа» Волгоградской епархии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот мы с вами почти одногодки, и я поэтому хочу вас спросить вообще об этом выборе идти в профессию учителя. Почему я упоминаю, что мы одногодки? Потому что, ну вот, по моим воспоминаниям, вот люди нашего поколения, нашего возраста, ну, шли куда угодно, только не в школу. То есть идти работать в школу было выбором максимально неожиданным, требующим какого-то там дополнительного обоснования. Там, в банк идти работать, никакого дополнительного обоснования не требует. Никто не спрашивает, а почему туда пошел? А в школу, а почему в школу? Вот как вас так Господь вел?
Начну с того, что действительно, вот вы правильно сказали, Господь вел, потому что по-другому здесь, то есть он тоже, этот пазл складывался постепенно. Я же, когда заканчивал школу, я хотел поступать в медицинский университет. А когда я выпускался, ну, вы помните, да, то время еще ЕГЭ
не было.
Не было, да, ЕГЭ. То есть можно было поступить только по внутренним экзаменам, которые вуз устанавливал сам на каждую специальность. И получилось так, что и в медицинский, на тот факультет, который я поступал, и в педагогический, экзамены были одни и те же, и практически в одно и то же время. И находятся вузы у нас в Волгограде эти буквально через там 500, там, ну, не 500, там, но через там две остановки, там, ну, таких троллейбусные маленькие остановки. Вот. И мне родители дали совет, ну, в медицинский большой там конкурс, там, там не факт, что там ты по этим баллам пройдешь. Ну, давай, экзамены те же самые, давай подадим, если вдруг не поступишь, год поучишься, потом пойдешь туда. Вот. Это вот к вопросу о почитании родителей. Вот опять, интересно. Видите, вот и тоже вот это я не стал противиться, я, ну, попросили, я подал. Мне это ничего сложного не было в этом, хотя я внутри сопротивлялся. Ну, я думал, да какой учитель, ну вы что, я хочу врачом быть. Вот, я подал. И получилось так, что действительно я медицинский не прошел, а поступил в педагогический, на учителя химии. И когда я узнал, что я не прошел, естественно, я чуть ли не плакал. Это было такое для меня, такая боль такая была, потому что это как бы рухнуло все мое представление о своем будущем. И я решил, что я сейчас год поучусь, еще подготовлюсь и пересдам. Ну вот как-то получилось так, что я за год совершенно забыл про медицинский, то есть настолько я окунулся в эту учебу, настолько мне понравились педагоги, моя группа, одногруппники, мы стали дружить, общаться, причем это переросло потом в большую дружбу, мы стали, вот сейчас уже там мы являемся там крестными там друг у друга, то есть мы, вот, один одногруппник мой, он оказался верующим тоже, и мы с ним тоже на эту тему очень много разговаривали, то есть и я там остался, вот. А потом, естественно, следующий вопрос, да, а как все-таки закончить педагогически, это еще не значит пойти в школу, правда? То есть многие да. получают диплом и идут куда угодно, только не в школу. И тоже это был такой случай, хотя вот один священник у нас в Волгограде, он такую любил фразу повторять, что кто верит в случай, тот не верит в Бога. Вот, то есть все случайности, они не случайны, вот, и они как бы от Бога. И вот, когда я заканчивал уже магистратуру, по-моему, это был, по-моему, тот год, я сам не из Волгограда, сам из области, и у нас в области учитель уходила в декрет, и мне просто попросили ее заменить. Ну, вот, буквально вот совпало, знаете, вот в январе получаю диплом магистра, и в январе учитель уходит в декрет. Ну, Евгений Владимирович, там, ну, помогите, там, надо подменить, там, учителя. Я подменил.
И так и до сих пор.
И вот, да, и вот это был 2010 год. То есть уже 13 лет. Хотя я до этого, когда был студентом, еще работал и в воскресной школе, начинал работать, и в детских лагерях работал. Мне нравилось работать с детьми. Я черпал в этом смыслы, вдохновение.
А вот какие смыслы? Какое вдохновение?
Смыслы, понимаете, я сторонник того, что вообще жизнь, она должна быть чем-то наполнена большим, чем просто существование. Вот, какие должны быть внутренние смыслы? То есть зачем ты это делаешь? Зачем ты ходишь на работу? И это очень много, очень часто мне помогало вообще в школе, в принципе, остаться, потому что в школе очень, очень сложно сейчас, очень сложная ситуация, очень сложные дети, очень сложные родители. Вообще ситуация финансовая тоже не балует нас, ситуация очень сильно не балует учителей. Но понимание того, что это, как вот говорил Константин Дмитриевич Ушинский, да, что педагогика – это не наука, а искусство, да, причем самое важное искусство. Вот это педагогика – это самое важное искусство, потому что она создает человека. То есть, вот, ну и сам вообще, то есть, когда вот я это тоже осмысливал, свою вот эту вот, свою ситуацию, ведь Христа его профессионально определяет как врача и как учитель, как педагог, как где-то водителя. Вот, я в этом смысле тоже вижу христианский смысл служения, что это тоже служение, быть учителем. Вот, и поэтому я считаю, что вот, ну, я не сожалею о том, что я стал учителем, что я пошел по этому пути. Вот, и в школе вот я до сих пор работаю, и в общеобразовательной школе работаю, вот. А если вот опять возвращаться к периоду, когда вот я был в самоопределении, конечно, еще этого ничего не было, этих мыслей. То есть было просто вот ситуация, реагировали на ситуацию. В воскресной школе я работал, это было так, ну, раз в неделю, ну, по воскресеньям, да, в основном в воскресной школе работал.
А что вы там преподавали?
Да уж что только я там не преподавал в воскресных школах. Вот, знаете, сначала это было что-то наподобие такое, знаете, занимательное естествознание. Там, ну, учитель химии, биологии, что еще может, да? Вот, потом я стал преподавать церковный календарь, сам продумывал программу. Потом у меня был предмет, там, евангельский кружок. Потом мне, кстати, захотелось дальше свои знания углублять. У нас было замечательное в Волгограде когда-то духовное училище при Царицынском православном университете. Сейчас, к сожалению, нет этого университета уже, вот. И я поступил в духовное училище, закончил его. Вот, и эти знания помогали мне в том числе и заниматься в воскресных школах, вот, ну, и вот, ну, вот в этом направлении, то есть не только в естественных науках, то есть я преподавал вероучительные, то есть тоже дисциплины, и в лагере тоже потом в летнем, в епархиальном, ну, так постепенно-постепенно формировалось вот такое понимание того, что педагогика – это, наверное, тот путь, которым я должен пойти.
А что вы думаете об этой такой часто дискутируемой теме, как наука и религия? Представление о вечно существующем антагонизме между религией как религиозным мировоззрением, признающим реальность духовного мира, веры в Бога, который недоказуем, и естественными науками, особенно если это химия, биология, тут же теория Дарвина,
физика,
и все,
да.
Ну, физика вообще такая в этом смысле царица наук, то, что мы по умолчанию имеем в виду, когда говорим наука и религия, мы скорее имеем в виду под наукой именно физику и все, что связано с таким экспериментальным естествознанием. Вот как вы, как профессионал, и в той, и в другой области на это смотрите?
Ну, знаете, я для себя не вижу никаких противоречий, потому что, ну, вообще, знаете, можно я такую историю расскажу сначала немножко из своей школьной жизни? Когда я только пришел работать в лицее, это был... Вот я в 2010 году начал работать в общеобразовательной школе в области, заменил вот учителя с декрета. Потом она через полтора года вышла. Мне предложили уже в Волгограде продолжить там в лицее преподавать. Я в 2012 году, да, в 2012 году перешел в лицей. И вот с тех пор работаю вот в 5-м лицее Центрального района Волгограда. Вот. И там, по-моему, это было даже на первом году работы, один мальчик подходит ко мне как-то уже в конце года после урока и говорит: Евгений Игнатьевич, ну как же так? Вот вы же такой вот интеллигентный, умный, такой вот, а я не пойму, к чему он там вот это все разворачивает, вот так вы вот так вот все хорошо вот знаете,
такой
глубоко знаете.
Ученик.
Это 10 класс был, вот. Я такой: да, ну и что? Он говорит: ну как же так? И вы что, правда верите в Бога? То есть на нем было такое, знаете, вот это разочарование такое, что вот он как бы видел такой во мне образец, да, этот год там.
А я-то думал, что вы,
да,
а вы на самом деле,
да,
вот
вы на
какой
самом деле там вот. И ему там другой ученик там прям локтем там бок там, так, а что, что нельзя, что ли, так? Что, что ты, мол, имеешь в виду? Что ты против этого имеешь? Вот. И на самом деле, вот вы правильно, да, говорите, что вот, вот помните, я сказал, да, про религиозность, да, школьников, какой она бывает, да, вот такой, на каком уровне, а это старший класс, да, то есть это фактически выпускник школы, да, который должен обладать таким развитым мировоззрением, а понимание вот такое, и я считаю, что никаких нету, это, опять-таки, вот возвращаясь к теме науки и религии, мы с одним учителем биологии обсуждали вот теорию, кстати, Дарвина, да, я ему говорил, что вот есть там вот такой вот там преподаватель МГУ, там, биологического факультета, там, который вот там вот сейчас прям чуть ли вот нам там не за 5 секунд там объяснит, что теория Дарвина и вообще теория эволюции, вот это самый правильный вообще путь понимания того, как, каким было прошлое. А вот библейское толкование, это все вообще вот ни о чем. Вот. Но он на что он мне сказал, ты знаешь, это смотря по каким правилам играть и на чем поле. Вот это об этом речь. То есть смотря какие, какие правила игры принимать. То есть если принимать их правила игры, естественно, они будут в приоритете, они докажут свои точки зрения. Но у нас есть свои же правила. У нас есть
свои, когда вы говорите вот про правила игры, вы, видимо, имеете в виду, что, ну, допустим, отрицание Библии и вообще правомочности, ну, отрицание Библии, да,
ну,
и религиозной веры.
Как один из вариантов,
это,
да.
Это не следствие какой-то, какого-то научного исследования, а наоборот, предпосылка. Это некая вольная изначальная установка, которую человек принимает скорее, ну, просто иррационально или по каким-то причинам сначала. А потом уже на основании этого он говорит, то есть я сначала решил, что Бога нет, а после этого я нахожу этому подтверждение в теории эволюции, там, в том-то, в том-то, в том-то. Вот. Но логика такая, то есть это не... Я не верю в Бога, потому что я биолог, а я сначала просто почему-то не верю в Бога, а дальше у меня, конечно, если я изначально решил, что Бога нет, то я его нигде и не обнаруживаю вот, в научном исследовании.
Ну, да, да, то есть, вот, ну, а если говорить про химию, то, конечно, здесь есть тоже поле, никто не говорит, что здесь все гладко, да, что мы все как бы можем разложить опять, я просто считаю, что эта тема, по крайней мере, эта тема для, если человек серьезно хочет этого познать, это тема многолетнего вообще исследования, внутреннего тоже исследования. И причем это не может быть какой-то сразу, вот вы правильно сказали, да, какая-то позиция сначала принимает, а потом я ее доказываю. То есть если ты ищешь, ты ищи, уже честно ищи, ты открывай то и другое, принимай то и другое, это равномерные, равноправные аргументы. Вот, потому что вот даже есть теория по химии, там, например, космическая теория прохождения элементов, да, то есть вот как вот...
А что это такое за теория?
Каком? Ну, есть некая теория, которая объясняет, как, какие химические элементы зародились изначально, то есть по спектральному анализу звезд, там, по спектральному анализу космических тел, там, комет, изучается состав химических элементов, которые вот, с точки, там, по периоду полураспада изучается возраст там, элемент, там. Дело в том, что есть каждый элемент есть свой период полураспада, то есть он может существовать как-то определенное время, потом превращается там другой химический элемент. Там. Вот. Ну, это уже радиофизика или радиохимия называется это направление. Вот. И здесь тоже, понимаете, здесь вопрос о том, а насколько можем доверять этому методу исследования. То есть насколько это метод совершенен, насколько в нем все идеально. То есть и тут сразу одно, другое цепляется, и поэтому тут тоже нету такой уверенности, что это точка и это истина.
А вот нужно ли, в принципе, как вам кажется, пытаться через какие-то научные данные, будь то данные физики, химии, или биологии, или геологии, пытаться как бы оправдать библейский текст? То есть нужно ли пытаться показать, что, смотрите, вот есть библейский текст, и ничто, вот если мы на это посмотрим, там, на данные биологии или химии под таким углом, ничто не будет ему противоречить. То есть не получается ли тогда, что мы все равно как бы сомневаемся в библейском тексте изначально, но вот его оправдываем, и тем самым как бы его принижаем. Или, грубо говоря, религия про то, зачем существует мир, в чем смысл жизни, наука про то, как мир устроен, и это не взаимоисключающие плоскости, а взаимодополняющие пути познания мира.
Ну, и да, и нет. Тут сложно, потому что, действительно, с одной стороны, мы не можем Библию считать как, знаете, как просто, вот, например, историческим документом, да, то есть, мне кажется, это историки как-то вот, я просто не силен вот в этом именно понимании библейских текстов, но, опять-таки, слушая радио Вера, да, я вспоминаю много передач, где как раз-таки одна из рассказывает, да, о том, что многие сейчас... тексты, которые когда-то даже считались там каким-то там необоснованным, да, они находят сейчас подтверждение, причем историческое, да, научное, да, подтверждение находят, да, археологическое.
У нас есть
там,
программа «Тайны Библии», где как раз этому все посвящено.
Да, да, поэтому, то есть тут можно сначала сказать изначально, что да, что Библия об одном, а наука о другом, а потом оказывается, что они сходятся где-то, понимаете, то есть тут в этом-то все дело, что наука-то, она же тоже развивается, и она будет развиваться, и какие-то точки ставить здесь вообще нельзя. Есть такое тоже в методологии научного познания, то есть есть такой принцип, да, что чем больше мы знаем, тем больше мы не знаем. Вот. И, соответственно, это открывает новые вопросы, в том числе и касаемые даже, вот, я помню, был один мастер-класс у учителя физики, что такое точка, да, вот он пытался дойти, вот, то есть точка, вот он приблизил там до квантов уже, а там оказалось не точка. Там линии. Потом, а может быть, точка в макромире, а ее тоже нет в макромире точка. Понимаете? То есть вообще все не так, как просто, как кажется на самом деле. Невозможно, как вот хотят, да, вот, как есть такое выражение, да, Бога за бороду, да, ухватить там. А не получается у науки это сделать, не получается. Поэтому это противостояние такое, да, искусственное, как мне кажется, оно и будет.
Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» Евгений Ковалев, учитель химии лицея номер 5 города Волгоград, руководитель Центра семейного образования «Русская классическая школа» Волгоградской епархии. Не переключайтесь, мы скоро вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Евгений Ковалев, учитель химии лицея номер 5 Волгограда, руководитель Центра семейного образования «Русская классическая школа» Волгоградской епархии. Ну вот теперь хочу вас как раз-таки про этот Центр семейного образования спросить, потому что в самом этом выражении «Центр семейного образования «Русская классическая школа» в комментарии нуждается каждое слово. Что такое семейное образование, в чем особенность русской школы и классической школы? Вот все эти три элемента нуждаются в комментарии.
Хорошо. Да, действительно, у нас такое интересное название нашего центра. Ну, во-первых, почему центр семейного образования? Дело в том, что мы занимаемся поддержкой тех детей, которые выбрали семейную форму обучения. Согласно федеральным законам об образовании, одной из форм получения образования у нас в настоящее время является семейная форма. Вот. В чем она заключается? Что родители пишут заявление, территориальный орган по образованию, там указывают, что они будут нести ответственность за образование, берут ответственность за образование на себя ребенка, и ребенок, ну, по факту в школу не ходит. То есть он занимается дома. Может там родитель сам учить, может нанимать ему, как вот раньше до революции были, да, там гувернантки, да, там, или там нанятые педагоги, как сейчас называют их, репетиторы. Вот. А в конце года он проходит, этот ребенок, аттестацию в общеобразовательной школе, ну, тем самым подтверждая, что он как бы программу осваивает, потому что школа свободная совсем плавание, ребенка не имеет права отпустить. Документ он должен потом получить государственного образца. Вот, поэтому у нас такое вот название, почему семейного, да, образования центра. Вот, теперь русская классическая школа. Это все одно, как бы в одной спайке. Это так называется образовательная система, которая воссоздала... программу, учебники, которые опираются на, ну, считается, лучшие традиции образования отечественной школы. Это русская словесность Константина Дмитриевича Ушинского и арифметика, автор которого «Пчелка», это 1947 год. То есть это, можно сказать, такой вот синтез дореволюционной и советской школы. Вот. И, соответственно, вот авторы, одной из идейных вдохновителей этой системы образовательной является Татьяна Алтушкина из Екатеринбурга. Вот она в свое время с коллегами долго изучала, выбирала, анализировала, привлекала ученых различных, и они вот немного отредактировав, потому что все-таки нельзя брать то, что было в 19 веке, мы понимаем, мы живем в 21 веке, и просто переносить на нашу современную почву. Все-таки у нас есть федеральный государственный образовательный стандарт, у нас есть, мы живем в совершенно другом мире уже, это не 19, даже не 20 век, вот, поэтому эти учебные пособия, они немножко отредактированы, но тем не менее идеи, которые были заложены Ушинским, там, тем же Пчелка, они в этих учебных пособиях реализуются. И вот те семейники, которые у нас как бы проходят консультации в этом нашем центре, они как раз-таки выбрали вот эту образовательную систему, по которой в общеобразовательных школах сейчас не учатся. Вот. Ну, еще, может быть, таким одним эксклюзивом этой системы является тем, что дети пишут пером.
Прямо
и чернилами.
Пером?
Да. Пером и чернилами. Ну, вот,
а например, зачем это нужно?
Ну, знаете, здесь тоже такой вопрос там, интересный, зачем это нужно, да? Потому что некоторые упрекают программу, вот, русскую классическую школу, в том, что это такой возврат некий к лаптям. Знаете, там, ну, давайте мы еще лапти здесь оденем, давайте мы еще там, вообще давайте перо возьмем вообще гусиное, зачем нам такое деревянное, да, еще раньше вернемся туда куда-нибудь там, в какой-нибудь там...
Будем писать на папирусе.
Да, 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 может быть там, да, действительно брать более такие еще и какие-нибудь эти бумаги более древние. Вот, на самом деле, есть исследования физиологов, которые, причем еще советских времен, которые показывают, я вот сейчас, честно, не помню, не могу так по памяти назвать вот именно конкретно автор, да, там, год. Об этом очень подробно в свое время рассказывал, если радиослушателям будет интересно, можно найти лекции Владимира Базарного, есть такой физиолог, который занимался как раз-таки проблемами физиологического осмысления учебного процесса, и он как раз-таки вот в одной из лекций он подробно рассказывает, кто, в каких научно-исследовательских институтах, как занимался изучением. И в чем результат? Результат в том, что безотрывное письмо, а ручкой писать это безотрывное письмо, оно является физиологически неправильным. То есть оно наносит даже на физиологическом уровне вред здоровью ребенку. Вот. А перьевое письмо, соответственно, что предполагает? Что ребенок должен оторвать руку, делать движением такое макательное в чернильницу и потом продолжить письмо. Это раз. Два. При письме пером ребенок учится правильно держать. То есть пером нельзя писать, при этом держа спину как-то неправильно наклоненный. То есть там определенная посадка должна быть спины, чтобы пером было видно, где ты пишешь. Это не как ручкой. Вот. Ну и в-третьих, это элементарная аккуратность, которая сейчас, вот она почему-то вот ушла, она не востребована, но это тоже определенные черты характера, это определенная и нравственная категория даже аккуратность. Поэтому вот, и все это вместе, оно объясняет, почему все-таки писать пером, особенно в первые вот годы обучения ребенка, оно очень важно. Вот, ну вот в этом заключается суть программы, еще повторю, это идея Константина Дмитриевича Ушинского, его учебники, его азбука знаменитая, его хрестоматия, его детский мир, которые считаются самыми издаваемыми учебниками за всю историю отечественного образования. Там более 200 изданий было при вот этих учебниках, то есть их остановила только революция. И причем все последующие, там, если мы возьмем азбуки советского периода, там, 30-х годов, 20-х годов, по факту, это все было переработанные азбуки Ушинского. То есть ничего нового там принципиально не появилось.
Как вам кажется, вот семейное обучение, домашнее обучение, оно всем подходит? Она такая универсальная форма? Или это что-то для вот кому-то подходит, а кому-то не нужно, кому-то нужно в школу ходить?
Ну, конечно, это родители должны сами выбирать, смотреть на своего ребенка. Я считаю, что семейная форма это не пилюля от всех болезней. То есть она не может быть универсальной. Вот. Другой вопрос, что есть ли альтернатива у ребенка общеобразовательной школе? Вот, например, ребенок, который растет в православной семье. Я сейчас не хочу говорить плохо про школу, да, ну, понятно, что сейчас это очень просто сделать, да, и это модно сейчас, да, в тренде, да, там, ругать там школу, учителей,
вообще,
врачей.
Ругать что-либо все время в тренде. Вот все время тренд что-либо ругать. То есть вот можно просто смело что-либо ругать, и обязательно окажешься в тренде.
Да, а у школы и учителей-то это вообще сейчас сказать, да, да, они там ничему не учат, там в школах там не пойми, что творится. Я работаю в лицее общеобразовательном, где обычные дети, они, у нас нет никакого там отбора какого-то там селекционного, да, там берем там каких-то одаренных детей. Вот. Я работаю, я знаю, что происходит вообще обратная школа. Поэтому я не хочу говорить ничего плохого про школу. Я хочу сказать, что сейчас, в наше время, я считаю, что должен быть выбор, ну, альтернатива должна быть. То есть, если вот, например, да, взять семью, она воспитывается в христианских ценностях ребенка, да, в традициях. Для них важно, там, например, соблюдение постов, да, то есть посещение храма на 12-й праздник, иметь возможность общаться с единомышленниками, потому что, вот вы тоже сказали вначале очень важное слово, да, среда. Ведь среда, она наш формирует ребенка, она очень сильно, это очень сильно вообще, это система, которая оказывает иногда большего влияния, чем там наши там уроки, слова там и так далее, среда. А среда формируется из тех, кто наполняет, и то, вокруг чего она наполняется, какая идея заложена, какие смыслы, какие ценности там исповедуются в этой среде. Вот. А если ребенок, мы понимаем, да, из православной семьи, то очень многие его ценности в общеобразовательной школе в принципе не могут быть поддержаны. Не потому что школа плохая, а просто потому что она не об этом, она о другом немножко. Вот. И поэтому у ребенка должна быть альтернатива. И когда нет такой альтернативы в городе, ну, нет православной гимназии, например. Вот у нас в Волгограде нет православной гимназии. Там я могу привести пример других городов, ну, нет православной гимназии. Ну, что делать ребенку в таком случае? А родители хотят. И вот я считаю, что вот такой центр – это альтернатива для того, чтобы ребенок имел возможность вот, формироваться, потому что там же собираются дети, вот у нас в центре, да, это же из верующих в основном семей, потому что у нас и при епархии, у нас дети, также у нас есть богослужение, исповедь, причастие, праздники православные, мы все такие крупные празднуем, поэтому... Такие возможности, если есть, то, естественно, то этому ребенку будет полезно это. Вот. Я считаю, что, знаете, какая форма вот, семейного образования, она вот точно не про всех. Это когда мама пытается сама одна научить всему своего ребенка.
Как раз хотел спросить, а что чаще, вот, по вашим наблюдениям, происходит? Сами родители учат детей дома или все-таки нанимается ряд репетиторов?
Нет, чаще всего, да, это вот кружки, да, образовательные центры тоже. У нас сейчас возможности. А сколько у нас курсов сейчас онлайн? Сейчас полно. Фоксфорд, да, пожалуйста, оплатил этот я-класс там. Пожалуйста, туда записался. Не нравится математика, здесь записался на математику, на другой курс. Русский там в другом месте. Английский там соседка учит, которая там носительница языка, например. Там, плюс он там в секции посещается. Вот. И все это очень редко. Я знаю таких семей, ну, не лично, если то, как скажем, дистанционно, да, знаю такие семьи, где мамы успешно учат своих детей, там, ну, практически, там, чуть ли не до 8 класса. Потом, конечно, уже там, когда ЕГЭ, там, ну, мама не может подготовить к ЕГЭ ко всем предметам, да, там, русский, потому что дети там выбирают разные предметы в одной семье. Вот. Вот эта форма как раз-таки для очень малого количества, потому что понести такой подвиг... потому что это кажется, что семейник это вот такой, знаете, там свобода, да, то есть нету там уроков, ну так таковых, да, нет расписания, нету там. А вот попробуй организуй так ребенка.
А я потому и спрашиваю об этом, что как часто люди такие апологеты семейного образования, или дети, которые уже сами прошли через семейное образование и выросли, выступают такими, вот именно что такими апологетами, адептами, что это настолько вот всем подходящая идеальная форма образования, что все остальное ей, очевидно, уступает. Ну вот вы сейчас какие-то мифы развенчиваете, но при этом я хочу спросить, если вот происходит то, что вы сказали, что вот столько репетиторов, там один курс, другой курс, то чем это принципиально отличается от обучения в школе? То есть кажется со стороны, что проще пойти в школу, где у тебя вот в одну дверь заходишь, и тебя вот в соседних классах те же самые преподаватели. Это про что? Про поиск более качественного образования, про возможность самому свое время распределять? Вот какие здесь преимущества?
Ну вот это практически вот то, что вы назвали, это и есть преимущество. Во-первых, это возможность влиять на качество.
То есть не понравился этот педагог, перезаписался на другой курс.
Да, мы зашли в школу, мы же не знаем, что там происходит. Там, это вот как буквально вчера я тоже разговаривал с одной знакомой тоже. Она говорит, ну, как-то они на собрании обсуждали на родительском, там, с учителем английского, там, и она говорит там учитель, там, вот вы понимаете, дети ваши там ничего не знают, ничего не учат, там, это не делают, там. А мама одна говорит, ну, вот она говорит, вот это моя собеседница, подождите, а почему же тогда там в дневнике 4-5 стоит. Ну, вы поставьте двойку, я тогда буду знать, я ему там на ремня дома там. А другие там 30, там, мам говорят, да ты что, пускай четверки-пятерки, там, нам оценка важна, зачем там, если нам там уж там в старших классах мы репетитора наймем там, а сейчас нам зачем там проблемы с этими оценками, там, сейчас вот нам некогда, мы там работа, туда едем, а тут будем вот это, еще этот решать вопрос. Вот, это к чему? К тому, что, видите, то есть ситуация, она в школе, в принципе, она законсервирована, вот что сделать? Ну, только смириться, да, то есть что еще ей сделать, вот. А здесь как раз-таки речь о том, что действительно родители ищут сами по своим критериям, кому что там надо, да, каким приоритетам, ищут сами, какие вот они будут там, может быть, на какие уклоны они будут делать предметы, вот, как, на какое качество будет. Потом второе, естественно, да, это время, потому что школа это, ну, это довольно-таки такая жесткая система, то есть там ты 8:30 должен быть на первом уроке, да, и у тебя там в день 6 уроков, потом факультатив, потом там и так далее, и так далее. Вот, а здесь некая такая гибкая система. Ну, и все-таки еще нельзя списывать со счетов, что, ну, по моим наблюдениям, сколько я вот общаюсь, изучаю, читаю на эту тему, что очень многие выбирают семейную форму обучения именно из-за вот этих мировоззренческих позиций родителей, потому что очень, и, кстати говоря, статистика официальная, она растет, то есть в несколько тысяч по стране в год увеличивается число детей на семейной форме обучения. То есть статистика растет каждый год. То есть количество семей, которые желают получать обучение вот как-то вот не таким способом традиционным, как вот в школе, оно увеличивается. Причин, мы, понятно, сейчас можем обсуждать очень, очень долго, это их очень много, начиная с тем, что, как вот сейчас модно, да, говорить, вот мы-то в свое время учились, да, родители, вот у нас-то были учителя, у нас-то были учебники, а сейчас что в школах происходит там? На самом деле это тоже не совсем правильно, потому что я опять-таки тот самый учитель, который работает в этой школе, вот, я считаю, что очень много в школе сейчас хороших учителей, на которых и держится то самое образование, несмотря на все, вот, которые любят и детей, любят школу, вот, и поэтому не все так уж и плохо, вот, но тем не менее вот такая альтернатива предоставляется. И вот наш центр как раз-таки он и создан для того, чтобы дать возможность вот этим семьям, которые в православной, да, среде находятся, чтобы они не были замкнуты сами в себе, потому что худшее еще вот в этой семейной форме – это замкнуться. Это лишить ребенка вот этого слова, да, которое там нас очень любят говорить в педагогике, социализация.
Да, важно.
Лишить ребенка вот, радости общения вообще со сверстниками, другими детьми. И как раз-таки здесь у нас и происходит встреча, да, детей. Они общаются, им есть что обсудить, им есть о чем поговорить, общие интересы там и так далее. Вот. Ну вот, поэтому семейная форма, она, я считаю, что должна быть, вот, но подходит она не каждому.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Евгений Ковалев, учитель химии лицея номер 5 города Волгоград, руководитель Центра семейного образования «Русская классическая школа» Волгоградской епархии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я вот ни от одной, от нескольких мам, примерно нашего с вами возраста, в последнее время слышал такие стенания, которые, конечно, можно списать на просто на усталость родителей, потому что заниматься воспитанием, образованием детей – это тоже труд. Дети ходят в обычную школу, ну, в смысле, в обычную, не на домашнем не обучении. Mm-hmm. И вот такое, так формулируется, по крайней мере, озабоченность мамы, да и папы тоже, что зачем я каждое утро в 8 утра, там, или в 7:30 утра бужу ребенка и отправляю его в школу, чтобы он там учил то, что непонятно, зачем учить. Вот зачем ему там это, там, это химия, в конце концов, да, он совершенно не собирается быть доктором или биологом. Угу. И понятно, что это вечный вопрос о том, что такое быть образованным человеком и так далее. Поэтому вопрос, он не столько про это, а про то, что, а вот, не знаю, форма какого-то иного, а не школьного обучения, этот вопрос решает? Ведь все равно придется сдавать ту же самую химию ненужную, так или иначе, чтобы получить аттестат школьный. Вот как вы со всей этой проблематикой, которую, думаю, вы понимаете много лучше меня и знаете, лучше меня сталкиваетесь?
Ну, я правильно понимаю, что вы имеете в виду вот применимость на практике, да, знаний? Это, да, как бы ключевая, да, проблема? То есть родители не понимают, зачем им ходить, получать те знания, которые они, в принципе, больше нигде не, потом не используют, да, об этом речь.
И это тоже, но плюс к этому, чтобы эти, как бы, в кавычки сейчас беру слово, бесполезные, не практикоориентированные знания получать, нужно прилагать усилия еще какие-то дополнительные. Ребенка заставлять, идти, поднимать в школу, возить, если школа далеко. Может быть, какая-то другая форма есть, чтобы вот эту проблему решить. Может быть, можно, не знаю, там, сейчас я фантазирую на ходу, может быть, можно, не знаю, там, курс химии 8 класса за, там, 3 месяца активных каких-то курсов с репетитором пройти и на остальные, там, 5 месяцев, 6 месяцев в году об этом забыть. Вот, то есть, не только как бы не практикоориентированность знания, а еще и необходимость вот на эту, казалось бы, бесполезную вещь тратить усилия.
Ну, я понял, да, то есть почему вот нужно столько много времени тратить на вот то, что, может быть, можно сделать там за гораздо меньший отрезок времени.
Например, да.
Да? Вот, ну, опять-таки, здесь мы, знаете, сейчас, я вот сейчас вспоминаю какой-то вот рассказ такой вот, я не помню автора, это я еще когда не знаю, лет мне, может, 14 было, там, 13 читал. Там как бы смысл в том, что такой фантастический рассказ, что создали планету искусственную, там, и ребенка, там какие-то эксперименты проводили такие, и дети не знали, что у них, как бы, что они растут вне таких естественных, то есть для них они росли, на самом деле летели там на космическом корабле, вот, а они думали, что они на Земле находятся, то есть такая была создана вот фантастическая такая вот среда, вот, и потом их, там какой-то такой момент был, что их очень быстро, таких детей, переводили в состояние детства во взрослость, вот, ну, то есть быстро, и вот там мысль прозвучала, я к чему сейчас, тут не сюжет важен, тут мысль, что природа определила, вот там один из героев этого рассказа фантастического говорит, что природа, например, определила, да, что нормальный период вынашивания ребенка во чреве матери – это 9 месяцев, то есть 7 месяцев, 8 месяцев, это как, ну, не крути, это будет все равно недоношенный ребенок, да, то есть природа это определила, ну, а мы знаем, да, что это Божий замысел, да, о природе человека таков, да, что именно такое время отводится ребенку для того, чтобы формировались все его органы, системы органов там, и так далее. Вот. И то же самое можно сказать про образование. Оно же в том числе и про физиологию. То есть физиологически, то есть если мы можем, вот почему там то сейчас это очень модно, да, сейчас, хотя есть уже очень много, наоборот, обратных процессов раннего развития. Да, то есть зачем ребенка там ждать его до 7 лет, когда читать учить? Ну, есть же очень много примеров, когда там можно и в 3 года научить читать, и в 4 года можно научить. Зачем ждать, когда человек быстро-быстро, и все.
И родители будут гордиться, какой да, у меня ребенок,
а потом,
он
да,
начал читать в 3 года.
Да, естественно. Вот мой, видишь, там научился там читать, а
да.
твой там...
А дядя Федор в 6 себе уже суп варил.
Да, да, да,
о,
да, да, да.
Да, вот. До Успенского.
А тут речь о том, что, кстати... Была такая семья Никитиных в советские годы, которая очень так много экспериментировала на своих детях собственных, семья Никитиных. Вот. И там получилось, что у них было их там, сколько-то не помнишь, там столько детей, там то ли 12, ну, большое такое количество, и они все у них учились тогда дома. Они сами какие-то программы для них написали, ускоренные, вот, они их там закаливали, они спали у них там зимой, чуть ли там не на снегу там, ну, в смысле, не на голом снегу, а кровать ставили прям, выносили, дети спали на улице, то есть вот такое у них было, это в советские, еще там 80-е, по-моему, годы это было, и так вот потом исследовали, как бы, чем закончилась для детей вся эта история, да, она, оказывается, она ничем гениальным не закончилась. То есть дети во взрослости оказались просто обычными людьми потом. То есть ничего не свершилось, то есть какой-то гениальности не произошло. Вот. И здесь речь о том же, что мы физиологию обмануть не можем. Если есть там стандарты, да, изучения там каких-то тем, но они вот такие не просто так. Это не потому, что мы любим там учителя, например, издеваться так долго над детьми и одну тему там так долго ее вкладывать. Понятно, что у нас есть там уникальные там гениальные дети, есть там вундеркинды, да, их называют, там, которые могут там в 5 лет в школу пойти, и у них нормально все будет, но это единицы. Вот, поэтому мой ответ здесь, ну, вот как бы два, да, тут вопрос прозвучал. Во-первых, по поводу времени, да, что в каких-то, ну, в каком-то месте действительно можно ускорить процесс, но это не всегда пойдет на пользу, то есть это не всегда будет выигрышно, то есть в итоге все равно придется, это как вот некоторые считают, то можно к ЕГЭ по химии, например, подготовиться за год, там, а можно до 11 класса там ничего не делать, а потом в 11 я там с репетитором.
Интенсив.
Да,
а нельзя?
Интенсив такой. А не каждому подходит, понимаете? Нет, есть такие дети, у меня были такие. Вот у меня в том году мальчик сдал на 97 баллов химию. Он ко мне пришел в конце 10 класса. Ну, он, понимаете, это был такой ребенок, это был просто, ну, как сказать, драгоценный камень, который требовал просто полировки от меня, как ювелира, вот, если можно такой образ применить. Вот, то есть это, ну, это штучный товар. Таких.
Хорошо, а второе измерение того, что вот родитель, допустим, переживает, что ребенок нагружен огромным количеством предметов, далеко не все из которых потом ему в жизни понадобятся.
Ну, это есть такое, да, к сожалению, что школьная программа действительно об этом и среди учителей ходят, действительно дискуссии, что действительно школьная программа перегружена, что она... Но, опять-таки, если мы сейчас сравним объем знаний, которым должен обладать человек вот в наши дни, да, и, например, 100 лет назад, там колоссальная пропасть будет между этими.
У кого больше?
То есть, ну, конечно, современного человека, потому что у нас сколько областей знаний у нас, да, появилось, сколько у нас открытий произошло за последнее время. То есть, понятно, там просто скачок неимоверный произошел. Но понять, вот, опять-таки, насколько нужно будет или не нужно, вопрос очень такой тяжелый, потому что, ну, во-первых, прямого применения знаний мы никогда не знаем, когда оно произойдет, да, вот мы, например, изучаем тему там, ну, вот я сейчас опять по химии, да, буду говорить, ну, например, угарного газа, да, что я всегда детям говорю пример, что почему люди отравляются, вот все несчастные случаи, когда люди там погибают там в собственных домах, да, вот там, где там газовые колонки используются, где автомобили прогреваются в закрытом гараже, это что такое? Это угарный газ, который без света, без запаха, и он отравляет, он просто... Это летальный исход, когда им, вот, и сплошь и рядом, если мы ленту откроем там в Яндексе где-нибудь, там периодически новости появляются, отравился там в собственном доме, нашли там ванны там и так далее, вот, ну, понятно, что никто, когда там заходит в ванну, об этом не вспоминает. Да, то есть, когда произойдет вот этот вот, да, момент, когда он это знание, которое получил на уроке, вдруг вспомнит там в своей жизни, и сейчас он там будет как-то следить за этой колонкой там и так далее. Вот. Тут речь о том, что вообще, в принципе, обучение, оно является средством для формирования вообще в целом и мышления, и мировоззрения. А это процесс не сиюминутный, его нельзя, знаете, вот запрограммировать. То есть, это изучение... В целом освоение программы вообще школьного курса. Поэтому если мы хотим ребенка видеть грамотным, интеллигентным, образованным, думающим и так далее, то ему нужно изучать школьную программу, он должен в нее вникать. Так не получится, что я буду вот только, например, там биологом и больше никем.
Спасибо огромное за наш сегодняшний такой содержательный, глубокий разговор об образовании и о духовно-нравственных смыслах, с чего мы начинали в школьном образовании. С нами сегодня в программе «Светлый вечер», напомню, был Евгений Ковалев, учитель химии лицея номер 5 города Волгоград, руководитель Центра семейного образования «Русская классическая школа» Волгоградской епархии. В студии микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».